Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вновь мы с вами в программе «Апостол». Сегодня в программе протоиерей Георгий Климов и я будем читать и разъяснять послание Галатам святого апостола Павла, главу 5. В прошлый раз мы не закончили эту главу, потому что она чрезвычайно насыщенная, очень интересная. Мы увлеклись такими конкретными разъяснениями, бытовыми, можно сказать, нашей духовной жизни. Но мы начнем с 13 стиха, на котором, собственно, и остановились. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял вас, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Итак, батюшка, да. Мы с вами подробно говорили о христианской свободе, о том, что нужно стоять в свободе христианину. И вот начинаем эту же тему. К свободе призваны вы, братья, только свобода ваша не была бы поводом к угождению плоти, ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Видите, он эту фразу, да. Это выражение называет просто одним словом, как одно слово должны запомнить это, как одно понятие.
Да, мы говорили о том, что апостол Павел упреждает этими словами галат, которых он призывает к свободе во Христе, не впасть в страшную крайность, когда эта свобода начинает направляться человеком на угождение плоти, то есть страстям. И здесь апостол Павел раскрывает как раз, как правильно или какие признаки правильного применения свободы во Христе. Апостол утверждает, что истинная свобода, или если ты истинно свободный во Христе, верующий человек, ты не можешь не направлять свою веру или свою любовь на дела служения ближнему. И вот в этом выражении действительно одним словом он как бы называет «люби ближнего своего». Иногда, правда, толкователь ставит вопрос, почему здесь апостол Павел не упомнил о Боге, потому что все-таки заповедь «люби Бога и ближнего». Ну и отвечает здесь на вопрос толкователей, ну, в частности, святитель Феофан Затворник, следующим образом, что для человека верующего, который любит своих ближних, для него всегда очевидна любовь к Богу. Этот человек, который любит ближнего, не может не любить и Бога, потому что любовь к Богу является источником вот этого служения жертвенного своим ближним. Но наоборот, если дел любви по отношению к ближним нет, как бы человек много не думал о себе, что он любит Бога, это может быть самообманом, это может быть именно вот той ложью страшной, погрузившись в которую человек, как попав в прелесть, может себя очень долго обманывать. И поэтому выражение о любви к Богу апостол Павел снимает, хочет сразу, непосредственно приступить именно вот к свидетельству этой любви к Богу через служение к ближним. Очень перекликается в этом смысле текст с Иоанновским посланием первым, где апостол Иоанн Богослов говорит о том, что тот, кто говорит, что Бога любит, а брата своего ненавидит, тот есть лжец. Как ты можешь ненавидеть брата, который перед тобою, а Богу любить. То есть вот здесь как бы все встает на свои места. Ну а дальше, здесь для апостола Павла понятно, что не может не встать вопрос, видимо, со стороны его слушателей, а все-таки как узнать, по духу мы живем или не по духу? Конечно, абсурдный вопрос для истинно верующего человека, но апостол Павел на него отвечает. Во-первых, он говорит, посмотрите на себя. Если вы друг друга угрызаете, дословно по тексту кусаете, и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены. Но это тоже как бы убран вульгаризм, но в тексте в оригинальном, как бы вы не были пожраны сами собой, как бы вы себя не сожрали вот, друг друга. То есть здесь апостол Павел очень крепко уже начинает говорить, предупреждая их, чем все это обязательно закончится.
Вот иногда, тут тоже
смягчено. Здесь очень много
что переводчиками смягчено. Но вот и многие требуют такой же, вот тут от Радонежа, когда отец Дмитрий говорит так вот крепко и прямо, иногда грубовато здесь, то, простите, друзья, нужно вспомнить, что и апостол на самом-то деле обращался так же иногда.
Мы с вами как-то говорили, это правила перевода, которые святые правила, которые были утверждены в свое время святителем Филаретом Московским, чтобы вульгаризмов не было, чтобы не резало слух. Но для того, чтобы иногда проникнуться вот тем чувством ревности, как бы, который апостол Павел имеет, мы вот можем вспомнить действительно те слова, которые могут быть употреблены по существу, на самом деле, чем пользуется апостол
Павел. Меня вот это поразило, что он говорит, берегитесь, чтобы вы не были истреблены.
Да.
Кем?
Друг другом.
Конечно. То есть, понимаете, это на самом деле не какое-то пророчество о том, что вот вы там кто-то придет, тать какая-то, и вас всех истребит. Вы сами себя уничтожите, общину свою, церковь свою уничтожите.
Ну, в этом вся и проблема церкви Христовой. И дьявол это знает прекрасно, что для того, чтобы церковь обессилить, нужно друг между другом стравить людей. И они, тратя силы, неимоверную энергию для того, чтобы доказать друг другу правоту, на самом деле обескровливаются и обескровливают церковь. Потом бери ее голыми руками. Сделай из нее, что хочешь. Вот в чем здесь как бы все коварство замысла дьявольского. И для апостола Павла это, конечно, боль. Боль, поэтому он очень здесь четко как бы обозначает. А дальше, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Зачем это апостол Павел говорит? А он говорит это с определенной целью. Он им говорит, вот хотите узнать, в духе вы находитесь, проводите вы духовную жизнь или не проводите, можете определить очень просто. Если вы противостоите своим внутренним пожеланиям похоти, плоти, страстям, ведете внутреннюю борьбу с самими собой, причем борьба очень тяжелая, поскольку дух противостоит плоти, и плоть противостоит духу. Если эта борьба внутри вас есть, вы ведете духовную жизнь. Если этого нет, не надо обманываться, что вы уже духовные, и плоть вас не беспокоит. Этого быть, в принципе, не может, потому что даже величайшие подвижники благочестия до самых-самых последних, можно сказать, пределов своей жизни вынуждены были всегда подвязаться предельно. И чем больше человек одухотворяется, то тем большую страсть и огонь этой страсти воздвизает на верующего человека дьявол.
Ну как же здесь вот тонко в нашей конкретной жизни? Видите, как люди то ударяются в одну крайность, то в другую крайность, то все позволено, а то наоборот, все запрещено, уже не живут. Как, ну, как апостол в другом месте говорит, хоть выйти из мира, да?
Ну,
да. А из мира-то, ну как-то, ну мы же не можем, как буддисты, заниматься самоубийством бесконечным.
Ну, да. Но мне кажется, что вот этот текст может быть лучше понят, подкрепляемый словами нашего Господа. Однажды, когда Господь говорил слова очень важные об Иоанне Крестителе, Он сказал так, что «от дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное усилием берется, и употребляющие усилия входят в него, а потом, продолжив ходить, и тесными вратами, идите узким путем». То есть для любого верующего человека всегда критерием того, что он идет ко спасению, является что? Усилие, которое он употребляет, напряжение духовное по отношению к чему? Не потому, чтобы уничижить ближних и доказать, какие они грешники, нет, а именно с самим собой. Если в нем ничего не напряжено, именно в противостоянии своему верхнему человеку, то значит человек никакой духовной жизни не имеет. В принципе, он здесь поэтому и не беспокоится, что он уже как бы в руках у дьявола, он его. И поэтому здесь апостол Павел очень простой критерий дает верующему галатийской общины. Посмотрите на себя. Если вы не ведете этой духовной брани самими собой, то не попали ли вы уже в объятия дьявола?
А вот в этом-то и дело,
да.
Что иногда люди попадают в прелестное состояние, вот тут он говорит, если же вы духом водитесь, то вы не под законом, вот если вы духом водитесь, ну, некоторые говорят, вот я уже как бы и духом вожусь, да, я уже не под законом, то есть не в том смысле, что он позволяет себе всякое, наоборот, да. Даже аскетически не позволяет, но уже как бы считает себя, ну, то есть то, что мы называем прелестью.
Вот этот стих, он не совсем прост, и здесь очень важно уловить контекст, который апостол Павел здесь обозначает, потому что, да, действительно, вот так сходу, с лету мы понимаем, что если вы духом водитесь, то вы не под законом, но речь идет о другом. То есть, если вы сами себя побуждаете на брань со своим ветхим человеком, ведете эту внутреннюю борьбу, пытаясь исполнить пожелания духа и пренебрегая пожеланиями плоти, то уже никакой закон, как внешние упражнения, помогающие вам стяжать Царство Небесное, не нужен, он необходим. Нет никаких причин заниматься внешним, если вы внутри себя уже занимаетесь тем, что и необходимо, является единым на потребу. Вот такой смысл этих слов.
Но это же такие редкие... Ой, и такие редкие люди, и такие редкие для нашей жизни все-таки.
Но почему
такие
редкие?
Просветления?
Нет, мне кажется, речь идет о чем? Ведь у каждого свой уровень, как бы духовных рубежей, духовных побед, начинается с малого. Потом человек выходит на новую стадию духовного делания. Но он всегда должен быть в движении. Он всегда должен, ну, как иногда говорят духовники, быть как летящая стрела. Стрела может или лететь, или лежать на земле. Все, у нее второго не дано. Поэтому Христос и говорит, кто не со мною, тот уже, понимаете, против меня. То есть, если ты не со Христом, ты уже антихристов. Жестоко, конечно, но вот такой смысл получается.
Ну, в этом смысл поста, в этом упражнении постоянно.
И в этом смысл поста.
То есть, хотя бы ребеночку поначалу, хотя бы в среду, пятницу, ну, конфетку не есть,
да,
хотя бы.
Да.
Но это и нас касается. Ну, мы же знаем, какие у нас конфетки-то, у каждого свои. Вот этой конфетки воздержитесь хотя бы в среду и пятницу, и уже будет какая-то ступенечка,
да.
Я думаю, так.
Да.
Ну, и дальше апостол просто надает ясные критерии, хотя, казалось бы, и понятные, но он еще раз повторяет очевиднейшие вещи.
Да.
Критерии того, когда дела плоти, вот известно, просто перечисляет, а не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряя вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует.
Да.
Очень жесткие слова, потому что, смотрите, здесь, ну что, мы и поссоримся, ну уж и даже, зависть, все равно в сердце у кого там чего-то, хоть махонько, да. Раз, как иголочка кольнет, да, но разногласия тут уж просто само собой, вот просто, ну тут два христианина, в общем, два богословия, да, ну ересь, это уж серьезно сказано, да, ненависть, тоже,
да.
Убийство, ну, слава богу, хоть не убиваем, но гневом-то, что такое гнев?
Ну, конечно,
как говорит Господь.
Конечно, начало убийства, гнев в сердце, это, да.
Пьянство, так через одного пьянство, бесчинство, это мы уж любим, и тому подобное, то есть масса еще, видимо, того, чего можно перечислить.
Но здесь, опять же, очень интересный, мне кажется, вот момент открывается в плане вот того, что делает апостол Павел. Ведь, понимаете, когда он обращается вот к этим людям и говорит, что не творите дела плоти, то они могут загнуть пальцы и сказать, хорошо, не будем. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Все, то есть разврат. А остальное, это дела духа, понимаете? Это вот там, допустим, вражда, ссора, зависть. Это выше. Апостол Павел говорит, ничего подобного. Это есть, что ни на есть, самые дела плоти. Именно те, которые вас лишают Царства Небесного. Ну, казалось бы, какая связь между ересью и делами плоти? Ведь, посмотрите, очень многие еретики внешне вели очень духовный подвижнический образ жизни. Но что тогда получается? А получается то, что в душе они все были развратники. Причем страшные, причем пренебрегавшие и хулившие Духа Святого. И именно вот как в источнике это учение о том, что все это очень плотское, мы находим здесь, у апостола Павла. Важные слова. И опять же он повторяет, что Царство Божие не наследует. То есть, понятно, что те, к кому он обращается, прекрасно знают, что из себя эти грехи представляют. Но помимо этого, как вы говорите, могут думать, но это для грешников, понятно, это страшно, но я-то духовен, поэтому если я допущу хоть какой-то этот грех, я выше того, чтобы подпасть под него, чтобы, ну, сделать его своим грехом плотским. Нет, этого не будет. Апостол Павел говорит, не обманывайтесь, если ты совершаешь этот грех, знаешь, что Царство Божие закрыто от тебя. Все очень просто, как бы.
Причем это, мне кажется, Царство Божие это не где-то там потом и ну, когда-то, да. Оно сейчас уже.
Но сейчас ты не в нем. Естественно, здесь, ведь для апостола Павла, помните, в предыдущей главе он критерии вот именно того, что ты в духе, то, что ты с Богом, поставляет молитву сердечную, Ава Отче. Как эта молитва может в твоем сердце родиться, если ты находишься в пределах этих плотских страшных дел, которые... Ну, должны быть, наверное, отнесены к смертным грехам, поскольку вот творящие их не могут Царство Божие наследовать. Откажись от них. А как отказаться? Ну, по сути дела, ведь мы знаем святоотеческое учение, что лучше всего, отказавшись от страсти, от греха, заменить его противоположной добродетелью. И, по сути, в каком-то смысле слова, то, что дальше апостол Павел заповедует, это как раз вот то, что на место... того, от чего ты отказался, нужно поставить противоположное. Ну, тоже большое перечисление, конечно.
Ну, давайте уж прочту. Да. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Да. Вот плод духа, любовь, радость, мир.
Да, и все этим сказано. То есть, опять же, мы можем сказать, что любовь ни с чем ты не спутаешь. Вот ты любишь человека или не любишь, ты не перепутаешь с уважением, там, с честолюбием или еще с чем-то. И когда вот этот плод в человеке начинает проявляться, то вера с поспешествуемыми делами выражается именно в радости, именно в мире по отношению ко всем.
Нет, долготерпение. Ну вот смотрите, вот некоторые, ну, с большой радостью занимаются волшебством.
Ну да. Но поскольку волшебство – это все-таки угождение делам плоти, то это радость не духовная, это не радость, проистекающая от любви к Богу и к верующему.
А вот как это распознать-то? Это же ужасно сложно. Вот как это? Ну вот я занимаюсь вот своей любимой астрологией.
Ну вот
или
опять
с любимой
же,
гаданием по накартам.
Мне кажется, опять же, критерием здесь выступает вот то, что в самом начале апостол Павел обозначил. Если ты духовно не насилуешь своего ветхозаветного человека, не противостоишь, не отсекаешь потребностей, понимаете, таких, перед которыми ты не в состоянии устоять, как бы, вот то, что страстью называется, значит, все, что ты имеешь, и любовь, можешь забыть об этих любви как истинных. Это вот то, что тешит твой эгоизм, твое самолюбие, ну, прелесть иными словами. А если ты все-таки находишься в подвиге, если ты употребляешь усилия, если ты постоянно ограничиваешь себя, и от этого тебе радостно, потому что рядом есть ближний, то тогда, наверное, все на местах.
Вот замечательно, что апостол все это перечисляет, как сейчас бы сказали, да. В пакете, в одном пакете.
Ну да, он блокирует это,
да.
В одном
вот блоке
все дело.
И дальше он говорит, кротость и воздержание.
Да.
И вот я сколько не видел этих гадателей, этих гадалок. Вы посмотрите, да. Даже по телеку, когда их рекламируют, слава богу, что сейчас по большим каналам-то их нету. Сидит, накрашена, такая, чувствуется, что просто, во-первых, она хочет тебя поразить, хочет власти над тобой на самом деле. Там кротости... Ну, или воздержание. Ну, даже близко нет. А зная серьезных, так сказать, серьезных этих астрологов, которые действительно требуют астрологии, серьезно требуют больших знаний. Да просто астрономических. Я немножко там исследовал эту тему, смотрю. А там же гордость какая.
Да, непомерная. Это абсолютно верно. Абсолютно верно. Какая там любовь?
То есть, если так уж попросту сказать, то для того, чтобы распознать, в чем мы, вот где наши дела плоти, да, а они вот перечисляются, то есть практически все,
да.
И их гораздо больше, он говорит, и подобные им, да,
да,
то есть
да,
их
да.
На самом деле
больше,
вся,
да.
Вся наша жизнь, то нужно проверять, просто взять и проверить, причем всем. И любовь есть ли, радость да. Есть ли, мир есть ли, долготерпение есть ли. Благость есть ли, милосердие есть ли, вера есть ли, кротость есть ли и воздержание есть ли.
То ну, есть и дальше,
всеми
и дальше,
этими лакмусовыми бумажками.
Дальнейшие слова очень важные, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. То есть, ну, что значит распяли? На кресте распяли. Разве на кресте человеку хорошо? Ведь он страдает там неимоверной болью, болезненностью, только потом умирает. То есть, если ты находишься в состоянии вот этой болезненности, от той борьбы, которую ты совершаешь в себе, убивая как бы ветхозаветного человека, тебе не весело, тебе не радостно, тебе больно от того, что ты это делаешь, но как вот в дар за твое терпение Господь награждает тебя радостью духовной, то да. Но чувство того, что ты действительно распят, пригвожден, оно посещает ведь верующего человека часто. Тот, кто борется, истинно.
Если перевести на, опять-таки, такой же, я все пытаюсь вот на такие бытовые даже вещи перевести нашу да. беседу. Действительно, человек, который воздерживается от курения, страдает.
Очень сильно.
От пьянства? Ха, попробуй утречком после этого всего рюмочку не выпить. Какой абстинентный синдром? Как страдает человек, да. вот, когда избавляется от этого, пытается от наркомана? Но это сильно. А даже те, которые страдают страстью чревоугодия,
да. Ну, нет, тут любая абсолютно страсть, это страдание.
Попробуй пройти мимо, а там вот у тебя коречка такая, понимаешь, ну, да, рядышком да, да. На раздаче, и не съесть эту коречку, да?
Конечно, как-то. Конечно.
То есть вот такие вот можно проверять даже такими маленькими вещами, потому что люди же... Я к чему, батюшка, простите, может, даже слишком многословен в этой программе все-таки вытрактуете,
да
не я.
Что?
Но я-то вам простые вещи хочу спросить, как вот обычным людям-то это все понимать. То есть иногда люди думают, вот распяться со Христом.
Да.
И чуть ли не стигматы уже, и вот они какие-то такие особые страдания себе придумывают.
Нет,
а там
нет.
Не надо особых
вот
страданий.
Вот они страдания, по-моему. Вот они и есть эти страдания.
Воздержаться от
конечно,
страстей.
Конечно, конечно. И вот это действительно пригвоздить себя.
Мучаешься страстью
конечно,
блудной.
Конечно.
Ну вот, так, честно говоря, воздержание-то это такое дело.
Конечно.
Болезненное.
Конечно, болезненное, потому что страсть это страдание. Оно не может по-другому никак выражаться в человеке. Но ты его можешь почувствовать как страдание только когда ты своим духом будешь противостоять этой страсти. И когда ты в это состояние придешь, противостояние, там тебе будет не до тщеславия, вот, не будем тщеславиться друг другу, раздражать и завидовать, там совсем о другом ты будешь помышлять, именно о своем спасении, ты увидишь, насколько немощен человек, и насколько он нуждается именно в помощи Божией, которая приходит только к кому? Ну, вот именно к тому, кто не страдает зацикленностью на себе. Тот, кто нуждается в своем спасении, понимает, что он погибающий, но ему не даст осуждения своих ближних.
Ну вот отсюда и наша замечательная наука аскетики,
да.
которая позволяет понемножечку, блюдите помыслы. Вот я же многие знаю православных христиан, которые помыслы блюдят, только воздерживаются вот так, того не съешь, там пятницу и среду воздерживайся,
ну,
там,
да.
и хотя бы не ленись вовремя прийти на литургию. А блюдут уже малейшие помыслы. Ну, вот действительно духовные люди, и они есть, слава Богу. Это, ну, великое счастье, что
мы
можем...
Ну, к этому, в принципе, всякие призываются, рано или поздно, потому что источником любого греха, любой страсти является принятие именно вот этого расположения к тому, что это совершить. Почему Господь и говорит, что, чтобы не убивать, нужно не гневаться. То есть в самом корне прямо этот грех победить.
Батюшка, вот у нас осталось совсем немного времени. Я хотел бы, чтобы мы вернулись к тому 13 стиху, которым прошлую нашу программу мы закончили, а эту начали. «К свободе призваны вы, братья, только свобода ваша не была бы поводом к угождению плоти». Я что хочу сказать? Вот вопрос какой задать. Смотрите, сейчас, особенно на Западе, новая религия буквально, гуманократия, как некоторые говорят, власть гуманизма такого, и они подменяют и иногда смущают христиан, потому что говорят, ну как же, вы же про любовь, а вы нас не любите. Вот почему вы не любите геев, почему вы не любите насильников, почему вы не любите, вот вы не любите никого. Как же так? Вы же Господь вас сказал любить-то все, и значит и допускать, почему вы их не причащаете, как так? Вот какие-то такие вещи, и наши, мы-то, слава Богу, здесь уже нашли какую-то аргументацию, а там стерты эти маленькие передаточные колесики-то, и люди уж просто вот проскальзывают и не понимают, не знают, как ответить, в ступор впадают, не понимают, как на это дать ответ-то.
Ну, мне кажется, здесь совершилась именно подмена понятию «любовь». Но в силу того, что и у них она называется любовью, и у нас она называется любовью, мы сталкиваемся лбами. Но если с нашей точки зрения любовь может быть только духовным чувством и не может быть никаким потворством плоти, и Христос не случайно ведь говорит, по плодам их узнаете их, не может там, допустим, репейник приносить смоквы, да? Не может. То здесь мы как раз и говорим, если в нашем учении о спасении сказано, что такие Царство Божие не наследуют, то здесь кроме жалости к вам не может быть никакой любви. Конечно, понятие сострадательности может быть, оно должно быть, потому что это люди, которые подпали под страшный грех. Я не могу как бы не пожалеть то, что это произошло. Но сказать, что я разделяю с ними их мироощущения, и через это разделение я их люблю, я, конечно, себе никак не могу позволить. Потому что это как раз и будет тогда, что это будет потворство делам плоти, это будет потворство тому, ради чего и я буду вписан туда, кто Царство Божие не может наследовать.
Как важны слова. Вот греки, хотя и древние греки, вот все-таки древние языки, они оказываются гораздо более сложнее и гораздо насыщеннее по смыслам, и точнее по смыслам, чем современный язык, как ни странно, вот язык развивается.
Совершенно.
И у греков, как мы знаем, понятие любви выражалось чуть ли не пятью словами.
Да, примерно
была,
пять терминов.
Да, приапическое, эротическое, агапе. Как высшая.
Но я хочу любовь. Здесь заметить, что не так все просто, потому что в разных текстах Священного Писания разные термины употребляют, ну, даже как любовь, относящаяся к Богу или божественную. Поэтому здесь очень важен контекст, но, наверное, еще важнее обращаться к тому, кто именно является носителем, выразителем предания. Тот, кто Духом Святым прочитал эти тексты и до нас их донес, потому что нам самим часто это, ну, не в состоянии понять, как оно на самом деле.
Вот украинцы часто нас тоже упрекают, нас язык украинский богаче русского, и вот смотрите, говорит, мы сало любимо, а девчину кахаемо. Да? Ну, а все одно слово, любовь. Мы девушку любим и сало любим. А вот интересно, я даже хотел бы спросить наших украинских братьев, батюшек, как к Богу относятся? Вот интересно, Бога кахают чи любить? А как вот в украинском-то языке это формулируется? Богословский. Есть же термин? Богословие как-то употребляется в украинском этом деле. Интересно. Но в любом случае, дорогие друзья, спасибо большое, батюшка, что вы разъяснили столь важный и фундаментальный для нас.
Постарался, но тут уж на самом деле не все просто. И для меня поэтому
да
постарался.
Вот, да вот замечательно, что вы стараетесь, потому что вы не от себя же говорите, а даете святоотеческие толкования, даете толкования те, которые у святых отцов, которые в текстах и греческом, и славянском присутствуют, и латинском. Это очень важно, потому что даже вот этот нынешний текст, который мы с вами читаем, он... точный, может быть, по смыслу, но лингвистически, конечно, там, кто хочет серьезно изучать Священное Писание, там масса-масса интересного, которое скрывается даже за тем, что мы сегодня вот с вами говорили. Итак, сегодня мы читали пятую главу послание к Галатам святого апостола Павла читал Евгений Никифоров, а толковал пастырь Георгий Климов.
Всего доброго.
Спасибо, Господь.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.